Мы как раз прочитали в Вторая книга Царств, 15 глава, which just read 2 Samuel 15. И это, конечно, после того, что Давид согрешил с Берсавой. Помните, он спал с этой женщиной и убил ее мужа. So this chapter 15, this is after David has slept with Bathsheba and killed her husband. И кажется, что Бог ему простил, а все равно наследствие, консеквенция этого греха осталось. В том, что он уничтожал семьей, вот Боги тоже уничтожал семьей Давида. Хотя Бог ему простил. So, although God forgave David of his sin, the consequence of that sin remained with David. As he had destroyed a family, so it ends up that, by adultery, so it ends up that his family gets destroyed. Мы все согрешили, и у нас до сих пор есть наследство из этого греха. Но есть людей, которые чувствуют, что из-за того, что до сих пор у меня есть такие наследствия, значит, что как-то Бог считает, что я как-то виновен. Это не то. There are those people who think that because they still have the consequence of their sin in their life, that therefore they're still guilty. And that's not the case.
Бог простил Давид просто так. Ну хорошо, ладно, ты покаялся, все. А наследство, ну, осталось у него особо в его семейной жизни.
So, David sinned and he was forgiven, but the consequence of that sin remained in his family life, but he was still forgiven.
И так не думайте, из-за того, что ты страдуешь из-за наследства, но то, что не то раньше мы сделали, это не значит, что Бог не простил.
So the fact that we suffer the result of sin does not mean that we are not forgiven.
Итак, это Авессалом очень хитрый поступал и как-то взял все на его сторону и потом сказал Давиду в 8 стихе, восьмой стих, я принесу жертву Господу в этом Хеврон. И фактически он ушел туда, чтобы делать какое-то восстание против Давида.
So Absalom says that I have to go to Hebron to make some kind of sacrifice to Yahweh, but actually he goes there to start a revolution against David.
И это типично, что мы сможем поверхности как-то показать себе, что да нет, это во имя Бога. Я это сделал из-за моей религиозной совести. Допустим, я не буду простить тот человеку, я буду тот человек как-то наказать. Вот. Из-за того, что это библейский принцип. Когда это ничего, это просто вот извинение за твое поведение, за то, что мы чисто по-человечески делаем.
So the problem with us is not that we force ourselves to sin knowing this is wrong and I do it, but most of our sins are probably that we in the heat of the moment justify it under the color of I'm doing this for God, in my conscience I should do this or that, and actually it's just an excuse for our own flesh.
13 стихе, verse 13. Сердце израильтян уклонились на сторону Авессалома.
All the hearts of the men of Israel were after Absalom.
В этом часть истории Израиля мы видим, как они такие легкомысленные. Целый народ сперва, ой, за Давиду, потом за Авессалома, потом обратно, ой, за Давиду, потом еще претендент был, ой, для него, потом, ой, нет, Давид был такой хороший парень, обратно к нему. Люди вообще такие легкомысленные. И мы это видим во время распятия Иисуса. Ну, тех, которые кричали, тех толпы. Хосанна, Хосанна. Это тех же людей, которые потом кричали распни, распни его. И мы вот такие, то же самое.
So, verse 13. This is typical of human nature that we are so fickle that the crowd all were for David, then they're all for Absalom, then later we're going to read they were all for David, then they're for the next guy that came, then they're for David again, and the same happened at the crucifixion of Jesus, that the same crowd that were shouting Hosanna, Hosanna, were shouting out crucify him, and so it was later on, then they all repented and got baptized, etc.
И Это вот, к сожалению, наша человеческая природа не имеет никакой стабильности. А вот поскольку читаем Библию, начинаем как-то иметь какой-то фундамент в жизни, какой-то камень, где мы сможем строить наш дом, как сказать, и не просто вот плавать, но дрейфовать в жизни. And this is the great stability that we should have in our knowledge of God through His Word, the experience of Jesus, that we have a rock upon which to build our house, and we're not just drifting around here and there. 16 стих, verse 16. Оставляет царь 10 жен наложниц своих для хранения дома. Такие агрессивные, наверное, женщины. That he leaves, in 16 he has 10 wives that he leaves. Это, мы об этом вот говорили раньше, что многоженство, это, видимо, не то, что Бог хочет. Но все равно Давид был очень близко к Богу, хотя у него был, понятно, тот слабость. И это призыв к нам, что, ну ладно, факт того, что Бог как-то разрешает, можно сказать, некоторые слабости, некоторые слабые области в жизни. Если мы начинаем как-то разрешать себе, думая, да ладно, Бог это воспринимает, это все-таки закончится в беде. Видите, тем более у Давида, допустим, был 10 жен, у Соломона, то есть у его сына, было 1000. То есть тот слабость, который мы сами разрешаем себе, умножается следующем поколении. Из-за нашего примера. So he had 10 wives, and it's clear that polygamy was not what God intended, but all the same, God kind of tolerated it and allowed it. So God cut David some slack in that area. But the problem, if we have the attitude that, okay, so God will just let me get away with things in certain areas of my life, problem is that if we really love God, you don't treat God like that. And once you start to let yourself get away with something in this area of life, in that area, then it all spirals downwards. And also, it sets a very bad example. Because David, okay, he had 10 wives, his son Solomon had 1,000. And I guess he justified it by saying, yeah, well, Dad had at least 10. Вот 17 стих. Давид вообще сейчас в позор, ушел. А у него был некоторый с ним, 600 человек. So verse 18, David has to run away, he's in shame and defeat, but he has 600 faithful men. А кто эти верные друзья? Написано, что они из Гефа. Все гефяне. It's written that they're from Gath. Голиаф был из Гефа. Голиаф was from Gath. Странно, что это были язычников, которые поддерживали Давиду. It's strange that it was Gentiles at this time that supported David. Тем более тех из города Гефа, откуда Голиаф, его враг. Especially strange that his most faithful supporters were from the town of Gath, where Goliath was from. Мне кажется, когда Давид убил Голиафа, это был какой-то прообразом распятия Иисуса, его победа против греха. It seems to me that when David killed Goliath, this was a type of the victory of Jesus over sin on the cross. Итак, тех, которые раньше были его самыми страшными врагами, становили его самыми верными друзья и посторонники. So those who were his worst enemies became his most faithful friends even in the hardest times. Этих людей, по-моему, говорится о нас, потому что Павел писал, что мы тоже были врагов, ради того, что мы все согрешили. And Paul uses this idea when he says that we were once enemies, not passive but active enemies, but that we were reconciled to Jesus by the death of the cross, and we are his faithful supporters. Итак, 21 and 21. Давид ушел. Все, такое предательство. Но при таком предательстве, и это Эфей сказал ему, где бы ни был господин мой царь, в жизни ли, в смерти ли, там будет и раб твой. So David is betrayed, and he leaves Jerusalem, and Ittai says to him, wherever you are, wherever you go, in death or life, I shall go with you. Это вот именно тех слов, которые Петр сказал Иисусу в Гефсиманском саде. These are the very words that Peter says in the Garden of Gethsemane. Ладно, я куда ты? На кресте? Ладно, я и тоже. Смерть или жизнь, я с тобой.
So Peter said, you're going to the cross, I'll go with you. In death or life, I will be with you.
И сразу откроется весь главу. And the whole chapter now opens up. Потому что это видимо, что все то, что творилось здесь, в жизни Давида, было какой-то прообразом то, что случилось с Иисусом.
Because everything that happened here to Jesus, to David, becomes a type of what happened to Jesus.
Видите, 23, look at verse 23. Они перешли поток Кедрон.
They crossed the brook Kidron.
Это именно то, что Иисус сделал. Он был в Гефсиманском саде, и потом написано, что он перешел поток Кедрон.
It's just what happened to Jesus. In the Garden of Gethsemane, he goes out and he crosses the brook Kidron.
Verse 30,
Verse 30, David goes up by the Mount of Olives.
Это именно куда Иисус и тоже шел.
It's exactly where Jesus was.
Итак, Иисус взял бы ободрение из этого. Все эти опыты, которые у него были, он понял бы, что... Ага, это все как-то случилось раньше, именно раньше, в жизни Давида. А Давид, в конце концов, тот историй закончится в том, что он опять вернулся туда, в славе.
So Jesus must have taken encouragement that all that was happening to him had happened to David. And David, in the end, returns to Jerusalem in glory. You have to read on to find that, but he does.
Итак, все то, что написано в Библии, это здесь для нас. То есть, все то, что творится в нашей жизни, это не в таком степени уникально. Потому что, по сути дела, это уже случилось в жизни кто на странице Библии.
And so, although it seems that our experiences of life are unique, and our suffering is unique to me, actually, in essence, it happened to someone in the Bible.
И поэтому Библия в этом плане является кучей историй. Но Бог специально выбрал тех историй, которые Он здесь накладывал в Библии.
But the Bible in that sense is a lot of history, but it's history that's very carefully chosen, so that everybody can find themselves somewhere at some time in the experiences of those that are recorded here.
Итак, был людей, которые очень хотели быть с Давидом. Но он сказал, да, нет. Давайте похитрее. Пусть вы вернетесь туда, в городе. И пусть ты там будешь, в дворец Абисалома. И ты будешь как-то потихонечку за мною. И один из этих людей назывался Йонафан. Это написано 36 стих.
So, some people wanted to come with David. But David says, no, let's be a bit clever. You go back and you be in the court of Absalom, and you can be on my side. There, one of the guys is called, verse 36, is called Jonathan.
Это интересно, что Давид в молодости был в этом же ситуации. Он был в пустыне. Саул ему преследовал. А Йонафан, тоже другой Йонафан, но то же самое имя. Йонафан был там, в дворец Саула, и как-то за Давиду.
And when David was a young guy, he was persecuted by Saul in the wilderness. And he also had a friend called Jonathan, different Jonathan, but the same name. And this Jonathan was on David's side in the court of Saul.
Итак, Давид учился вот тот урок из его молодости. И он понял, что то, что случилось столько лет тому назад, повторяется по сути дела. И он учил урок из этого.
And so David saw that actually he was in the same position that he'd been in years ago. And he learned the lesson. Let's have my Jonathan, as it were, back there in the court of my enemy, to be on my side.
Но получается, что мы учим, ну, славе в этом, что мы не учим наши уроки. Нашей жизни и тоже. Это не просто куча уникальных моментов, уникальная история, дела в нашей жизни. Как-то в жизни повторяется. У тебя была одна жена. Ой, это ужасно. А вторая жена. Ой, как-то история имеется тенденция, клонность как-то повторяется. И это очень странно, поскольку мы как-то размышляем о нашей жизни, поскольку мы понимаем, что в принципе это дежавю, это то, что я уже видел, я уже здесь был. И это почему? Потому что ангелов, то есть Бога, как-то устроит в нашей жизни, чтобы это как-то имеется, ну, повториться. Почему? Потому что нам надо учить уроков из-за того, что раньше было.
So this is, I think, why in our lives there is a sense of déjà vu. There is a sense that I was here before, not physically, but that I was in this situation in its essence before, and that's right. And that is the evidence of the hand of God in human life. And why is it? It's so that we will learn a lesson from something that happened years ago, and then God kind of repeats it in our lives. So that happened with David, his experience with Jonathan in the court of Saul. He now learns the lesson, and he sends these guys back to be in the court of Absalom, to be on his side. And so God is in control of our lives. Fortunately, we don't have, in that sense, 100% free will to just govern our circumstances. It kind of repeats, but that repeat is from God, it's divine.
Тоже, кстати, 31. And by the way, in verse 31, 31 донестил Давиду и сказали, и Ахитофел в числе заговорщиков за Авесалома.
Ахитофел is also among the conspirators with Absalom.
Ахитофел, можно понять из Библии, было Геодия, это Вирсовой.
Now Ахитофел, you can work out from the genealogies, was the grandfather of Bathsheba.
И так понятно, что он не простил Давиду. Сейчас проблем с Давидом, ой, хорошо, я буду за его врагов.
So he didn't really forgive David, did he? He held it against him, and when the guy was down, then he supported his enemies.
Итак, не знаю, если у вас комментарии, вопросы. Да.
А кого Давид пошел оплакивать? В 30 стихе.
Почему он плакал?
Колпаком.
О себе, наверное.
О себе?
Ну, он был столько лет цар, и тем более все это на руках его возлюбленного сына. Это, конечно, очень сложно. То есть предательство на руках наших близких, тем более твой возлюбленный сын, это понятно, что плакал. Еще? Sure?